Яма. С Тверской мы прошли через Иверские ворота и свернули в глубокую арку старинного дома, где прежде помещалось губернское правление. Ну вот, здесь я и живу. Зайдем. Перешли двор, окруженный кольцом таких же старинных зданий, вошли еще в арку, в которой оказалась лестница, ведущая во второй этаж. Темный коридор, и из него в углублении дверь направо. Вот и пришли. Скрипнула тяжелая дверь, и за ней открылся мрак. «Тут немного вниз. Дайте руку». Я спустился в эту темноту, держась за руку моего знакомого. Ничего не видя кругом, сделал несколько шагов. Щелкнул выключатель, и яркий свет электрической лампы бросил тень на ребра сводов. Желтые полосы играли на переплетах книг и на картинах над письменным столом. Я очутился в большой длинной комнате с нависшими толстенными сводами, с глубокой амбразурой маленького, темного, с решеткой окна, черное пятно которого зияло на освещенной стене. И представилось мне, что у окна за столом сидит летописец и пишет «Еще одно последнее сказанье, и летопись окончена моя», — мелькнуло в памяти. Я стоял и молчал. «Нет». «Это положительно келья Пимена. Лучшей декорации нельзя себе представить», — сказал я. «Не знаю, была ли здесь келья Пимена, а что именно здесь, в этой комнате, была яма, куда должников сажали, это факт». «Так вот она, та самая яма, которая упоминается и у Достоевского, и у Островского. Ужасная тюрьма для заключенных не за преступление, а просто за долги». Здесь сидели жертвы несчастного случая, неумение вести торговое дело, иногда разгула. Яма – это венец купеческой мстительной жадности. Она существовала до революции, которая начисто смела этот пережиток жестоких времен. По древним французским и германским законам должник должен был отрабатывать долг кредитору или подвергался аресту в оковах, пока не заплатит долга, а кредитор обязывался должника кормить и не увечить. На Руси в те времена полагался провеж и выдача должника истцу головою до искупа. Со времен Петра I для должников учредились долговые отделения, а до той поры должники сидели в тюрьмах вместе с уголовными. Потом долговое отделение перевели в Титы за Москву-реку, потом в Пресненский полицейский дом, в третий этаж, но хоть и в третьем этаже было, а название все же осталось за ним – яма. Однажды сидел там старик, бывший миллионер Платицын. Одновременно там же содержалась какая-то купчиха, пожилая женщина с такой скорбью в глазах, что положительно было жаль смотреть. Помню я, что заходил туда по какому-то газетному делу. Когда я спустился обратно по лестнице, то увидел на крыльце пожилую женщину. Она вошла в контору смотрителя и вскоре вернулась. Я заинтересовался и спросил смотрителя. «Садиться приходила. Да помещения нет. Ремонтируется. У нее 7 детишек, и сидеть она будет замужниной долги». Оказывается, в яме имелось и женское отделение. В России по отношению к женщинам прекратились телесные наказания много раньше, чем по отношению к мужчинам, а от задержания за долги и женщины не избавились. Старый солдат, много лет прослуживший при яме, говорил мне, «Жалости подобно, оно хоть и по закону, да не по совести. Посадят человека в заключение, отнимут его от семьи, от детей малых, и вместо того, чтобы работать ему, да, может, и работа и на ноги подняться, годами держат его зря за решеткой. Сидел вот молодой человек, только что женился, а на другой день посадили. А дело-то с подвохом было. Усадил его богач-кредитор только для того, чтобы жену отбить. Запутал должника, а жену при себе содержать стал. Сидит такой у нас один, и приходят к нему жена и дети, мал-мала меньше. Слез-то сколько. Просят смотрители отпустить его на праздник, в ногах валяются». Конечно, бывали случаи, что арестованные удирали на день-два домой, но их ловили и выдворяли. Со стороны кредиторов были разные глумления над своими должниками. Вдруг кредитор перестает вносить кормовые, и тогда должника выпускают. Уйдет счастливый, радостный, поступит на место и только что начнет устраиваться. а жестокий кредитор снова вносит кормовые и получает отсюда страшную бумагу, именуемую «поимочное свидетельство». И является поверенный кредитора с полицией к только что начинающему оживать должнику и ввергает его снова в яму. А то представитель конкурса, узнав об отлучке должника из долгового отделения, разыскивает его дома, врывается иногда ночью в семейную обстановку и на глазах жены и детей вместе с полицией сам везет его в долговое отделение. Ловили должников на улицах, в трактирах, в гостях, даже при выходе из церкви. Но и здесь, как всегда, кому счастье, кому горе. Бывали случаи, что коммерческий суд пришлет указ отпустить должника, а через месяц опять отсрочку пришлет, и живет себе человек на воле. А другой, у которого протекции нет и взятку дать не на что, никаких указов дождаться не может. Разве смотритель из человечности сжалится, да к семье на денек отпустит? Это все жертвы самодурства и порядка вещей канцелярского свойства, жертвы купцов-дисконтеров. Ведь большинство попадало в яму из-за самодурства богатеев-кредиторов, озлобившихся на должника за то, что он не уплатил, а на себя за то, что в дураках остался и потерял деньги. Или для того, чтобы убрать с дороги мешающего конкурента. Кредитор злобно подписывал указ и еще вносил кормовые деньги по 5 рублей 85 копеек в месяц. И много таких мстителей было среди богатого московского купечества, чему доказательством служило существование долгового отделения, в котором сидело почти постоянно около 30 человек.